часа 33 минуты. Вы слушаете «Эхо Москвы». У микрофона Евгения Ясин, Нателла Болтянская. Ну, я так поняла, что последнее сообщение от Олега Викторовича, да, порадовало вас. Вот. А вот пришло сообщение от Виктора из Белгорода. Благодарю вас и в вашем лице ельцинское правительство. Всем было непросто, но только тогда жили как люди. Спасибо. Комментировать будете?
Да. Я еще раз ведусь и коллегу Викторовичу, и к последнему слушателю. Мне, во-первых, хочется поблагодарить их, а во-вторых, сказать, что у меня такое теплое чувство, потому что я понимаю, что люди в стране придерживаются разных точек зрения и имеют на «Эхо Москвы», по крайней мере, возможность их высказывать. Я всегда полагал, что те люди, которые судят здраво, они, так сказать, в меньшей степени стремятся высказать свои мысли публично. Но я думаю, что они зря стесняются, потому что, так сказать, важно, чтобы каждый понимал, мы живем в обществе, где люди придерживаются разных взглядов. Мы должны учиться не просто жить вместе, а слушать друг друга и, так сказать, рассуждать логично, рационально, а не просто так кричать друг на друга и не слушать. Почему вот я против... как его фамилия?
Степашкин.
Степашкина. Да потому что просто там как бы крики, вопли, а, так сказать, ни одной
смысла
мысли...
Смысла нет.
Смысла нет, понимаете? Это и отвечать нечего. Потому что я был бы рад отвечать и обсуждать какие-то проблемы, которые свидетельствуют о том, что есть реальный вопрос и непонимание. И желание понять.
Человек, назвавшийся олигатором из Эстонии, задает такой вопрос. Где можно прочитать про экономическую политику 90-х в научно-популярном стиле? Валютный коридор, ГКО и так далее. Новая книга Егора Гайдара затронет эти темы? Есть приватизация по-российски, но там в основном про чековую денежную приватизацию.
Ну, я могу вам порекомендовать мою собственную книжку, если вам удастся ее достать, потому что она уже издана довольно давно, в 92-м году. Но она называется «Российская экономика. Истоки и панорама реформ». Она затрагивает довольно длительный исторический период, начиная с дореволюционных времен и до кризиса 98-го года. Основные этапы реформ и все такое там описано. Это учебное пособие для студентов высшей школы экономики. Ну вот я думаю, что эта книжка плюс книжки Гайдара и новая книжка, которую он написал, и книга, которую мы также упоминали, книга Лопатникова, значит, «Трудный переход». Это довольно хорошая литература. То есть, ну, по крайней мере, достаточно для того, чтобы ознакомиться с тем временем, так как оно было на самом деле.
Почему в Чехии сделали именную приватизацию? Они дурнее нас? Это вопрос, пришедший смс-кой.
Ну, значит, там на самом деле не совсем это была именная приватизация, по той простой причине, что там покупали этот ваучер, и там действительно, так сказать, стояло имя человека. Но дальше операции с ним все-таки были разрешены. Если не сразу, то потом. И в конце концов, через какое-то время, значит, стали просто-напросто выставлять предприятия на продажу. Значит, ну, в таком порядке, который называется кейс-бай-кейс. Это значит поштучно, и после этого, собственно, эта приватизация в Чехии приобрела массовый характер. Тогда только в Чехию на чешские предприятия пришли международные компании, которые их реконструировали и организовали современное производство. Ну, «Шкода» — это только один из примеров.
363-36-59 наш телефон. Евгений Ясин отвечает на вопросы, связанные с 90-ми. А, нет, извините, это я промахнулась. Алло, здравствуйте. Алло, слушаю вас. Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Как вас зовут?
Игорь, добрый день. Игорь, вы достаточно, это Бессонов, Алексей Борисович, город Пермь.
Здравствуйте.
Алло. Да. Да, я сразу говорю, что я член КПРФ. Алло.
Ага.
Игорь, у меня вот такой к вам вопрос. Вы знаете,
да, да.
Что в высшей школе экономики по экономическим теориям, по истории экономической теории не изучают марксизм? Это первый вопрос. И второй вопрос. Игорь, вы знаете, вот после реформ 90-х годов, ну, понимаете, вот выходить в эфир и говорить что-то об экономике, да, экономика была больная, но вы ее добивали лопатами. Вы
уничтожали... Алексей Борисович, простите, а у вас есть доказательства?
Лопатами? Ну, я же езжу по стране. Проедьте.
Не, вы знаете, всего. Это все лирика. Я езжу по стране, ну, я не слепой, я не глухой. Дай доказательства, дайте хоть одну цифру.
Хорошо, ну, спад производства в 20-30 раз.
Евгений Григорьевич, это правда?
Нет.
Так, все. Алексей Борисович, вы знаете, это все относится к такому разряду камлания, на мой взгляд.
Может, я просто все-таки понимаю? Два слова скажу. Дело в том, что я говорил об этом, в книжках об этом написано, что падение производства было вызвано объективными причинами, тем, что в стране необходимо было обеспечить финансовую стабилизацию, остановить инфляцию, потому что иначе нельзя было начать восстановление производства. Каждый шаг, который связан был с этой финансовой стабилизацией, вызывал падение производства. Но одновременно мы должны иметь в виду, что для того, чтобы обеспечить наличие товаров на рынках, нужно было еще и открыть экономику, дать возможность свободно торговать. И тогда оказалось, что огромное количество этих предприятий не в состоянии были предложить конкурентоспособную продукцию российским потребителям. И потребители предпочитали другую продукцию. Да, многие предприятия испытывали ужасные трудности, многие из них закрылись. Но те, которые работают сегодня, они выжили. И если бы не было коммунистического режима и того, до чего он довел страну, то нам бы эту операцию не приходилось бы переживать.
Давайте послушаем еще звоночек, но, честно говоря, вот такого такования больше слушать не будем. Сразу предупреждаю. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Слушаем вас, как вас зовут?
Добрый вечер, здравствуйте. Игорь, тоже Пермь. Только что вам позвонили из Перми. Не уставая, просто Евгений Григорьевич, Нателла, не уставая, вы должны эти передачи продолжать. Я вообще сказал не раз в неделю, а 5 раз в неделю.
Игорь, я вас попрошу, спасибо большое за теплые слова.
Я вам два слова еще хочу сказать. Ведь президент-то наш, смотрите, он 2 раза. Он 1 раз сказал проклятые 90-е, через 2 месяца он сказал на могиле великого Бориса Николаевича, он уже чуть ли не извинялся. Понимаете, они крутят как хотят. Коммунист, который звонил только что вам.
Все, оставьте, не тратьте время. Я вас умоляю. Вопрос будет конкретный?
Вопрос единственный может быть только. Их миллион отвечать каждый раз и каждый вечер на то, что происходило в 90-х, чтобы не пудрить в ответ на коммунистические происки.
Игорь Голубчик, вы знаете что?
Спасибо.
Вот Евгений Григорьевич у нас тут сидит, как бы это сказать, весь в белом. А я вижу смски, которые приходят. И да. Такие термины, которые приходят в адрес либералов вообще, и конкретно Евгения Григорьевича, которого я лично нежно люблю, мне стыдно их читать.
А не уставая объяснять.
А что можно объяснить человеку, который кричит: «Будьте вы прокляты, извините за слово, либерасты».
Ну,
а что можно человеку... А таких у меня 50 на этом
компьютере. Ну что, держаться
компьютере. Надо. Да нет, я держусь. За державу обидно. Спасибо. Спасибо,
да,
Игорь.
Да, спасибо вам.
363-36-59. Видите, я все-таки зачитала и паскудство, которое нам с вами пришло. Так, почему во всех постсоциалистических странах вернули награбленное бывшим владельцам, а в России этого даже не вспоминают? По-моему, надо было с этого и начать. Руслан из Москвы спрашивает.
Ну, я так думаю, что это было бы у нас именно неправильно. По очень простой причине. В других странах, во-первых, не во всех странах вернули. Во-вторых, если вернули, то я хочу сказать, что реквизиции, национализации и так далее проходили максимум поколение назад. Еще были живы те люди, которые были владельцами. У нас прошло 3 поколения, и этих людей, как правило, уже в живых не было, или были их наследники и так далее. А самое главное, мне кажется, что мы должны учесть особенности, так сказать, нашего народа, его менталитета, и то, что он после 70 лет советской власти, как мне кажется, правильно сказал в конце своего правления Михаил Сергеевич Горбачев, это больное общество. Оно отравлено, так сказать, определенной идеологией и никак не может от этого избавиться. И если вы в этих условиях стали бы осуществлять реституцию, то, я боюсь, это вызвало бы довольно большие трудности. Вот я вспоминаю Александра Николаевича Яковлева. Он, значит, как-то сказал по поводу того, почему не произвели, не приняли закон, запрещающий работникам КГБ и партии работать в государственных органах.
Ну да, например.
Да, например. И, значит, и сам же ответил, он сказал, что, так сказать, тогда пришлось бы, то есть у нас такое количество людей, которые прямо или косвенно работали, что чуть ли не половину населения пришлось бы лишать прав. А на самом деле, вот вы имеете в виду, что, скажем, в такой стране, как Чехословакия, тогда еще не так давно послом в нашей стране был человек, который делал бархатную революцию и который был назначен в Министерство внутренних дел для того, чтобы проводить вот эту самую операцию. И он сказал, что в общей сложности нашлось 5000 офицеров службы безопасности, которых уволили. 5000 в стране, где было 15 миллионов населения. А если мы возьмем бывшую ГДР, то там окажется, что в Штази работало чуть, ну как, не в штате обязательно, но там агентами и так далее, любыми, если брать все формы, там работала очень значительная часть населения. У меня, честно говоря, так сказать, если говорить трезво о том, что происходило в 90-92 годах, была определенная эйфория, но мы должны понимать, что число тех людей, которые были жителями Москвы и выходили к Белому дому, было все-таки меньшинство, а очень большое количество людей просто не понимало, что происходит в стране. А вот и смотрите, поэтому мы сегодня не празднуем свой национальный праздник 21 августа.
Ой, Евгений Григорьевич, да, в прошлом году праздновали этот праздник, это было так страшно. Да. Союз правых сил, это все дело устроил у музея Сахарова. Я была там.
Я был.
Там же, как бы это сказать поприличнее, вот процитировав нашу коллегу Юлю Латынину, ментов было больше, чем людей. То есть на каждого присутствующего было, по-моему, двое или трое с собаками. И смотрели они на всех этих пришедших людей, как на идиотов.
Ну, вот я...
Ощущения сказочные, правда?
Я человек пожилой, сам я уже не доживу, но вот я так думаю, что новая демократическая Россия началась именно в это время. И когда-нибудь это будет наш национальный праздник.
А сообщение от Натальи из Москвы. Если бы население страны в 90-е годы не было настроено демократически, не стало бы терпеть все безобразия экономики и политического режима. Люди надеялись, что это первый шаг к нормальной демократической структуре и рыночной экономики. Однако реформаторы привели страну к Путину.
Ну, знаете, я бы хотел решительно и, так сказать, категорически сказать, это не так. Но я этого сказать не могу, потому что действительно это были сложные проблемы, о которых я говорил, противоречия между демократией и реформами, которые привели к стрельбе по парламенту, к определенным событиям, которые тоже никоим образом нельзя было назвать демократией, соблюдением Конституции. И, в общем, мы в каком-то смысле оказались в ловушке. Сказать, что демократы первого призыва ни в чем не виноваты, нельзя. Но в то же время я бы просил быть более снисходительными, потому что люди живут и мыслят теми категориями, которые соответствуют вот текущему времени. И в то время казалось, что лучше поступать так. значит, ну, вышло, как вышло, я не буду еще цитировать Виктора Степановича Черномырдина.
А скажите, почему все отцы российских реформ 90-х отмалчиваются сейчас? Вы, по-моему, единственный, кто говорит об этом. Имеется в виду, ну, Гайдар дважды был на программе «90-е время надежд».
Да.
А что касается Коха...
Ну, если вы настаиваете, я могу пригласить Коха. Но вообще-то я считаю так, что я, если мне предложили вести эту программу, я приглашаю тех людей, кого я хочу. И которые мне нравятся. Я к вам привожу каждый раз других людей. Вот и Гайдар был, и Салтыков был, и много было людей. Каждый раз другие. Задорнов. Это те люди, которые могут дополнить то, что думаю я, а не, так сказать, предлагать какие-то другие объяснения. Впрочем, с Кохом у меня очень хорошее отношение, и если вы уже очень будете настаивать, я его с удовольствием приглашу. Но тогда мне придется с ним спорить, а не давать какие-то пояснения вам.
А в 90-х учился в экономическом вузе, учился на реальных событиях в нашей стране. Гайдар провел классический метод выхода из кризиса, описанный в учебниках, сообщает Дмитрий из Оренбурга.
Абсолютно с вами согласен. Если вы посмотрите, именно я лично убежден, через какое-то время, когда, так сказать, отойдет немножко в сторону это поколение, которое, так сказать, ну, самих участников, и которые не в состоянии судить о прошедших событиях более объективно, эти российские события будут описаны в учебниках, потому что это действительно классическое подтверждение классической теории. Вот просто все, начиная от всех положений Вашингтонского консенсуса, которые теперь, так сказать, клянут на любом повороте.
Сообщение на пейджер, видимо, автор прислал, на что стадам дары свободы. Цитирую. Так, 363-36-59, давайте послушаем телефончик. Алло, здравствуйте. Телефон от приемника сразу убирайте, а то выключу. Вы слышите меня? Так, последняя попытка, видимо, не увенчалась с успехом. Спасибо, звоните в следующий раз. 363-36-59, здравствуйте, слушаем вас.
Алло, да, добрый день, Андрей, Москва.
Здравствуйте, Андрей. Во-первых,
огромная благодарность Евгению Григорьевичу за тот огромный труд, который на себя взял, чтобы рассказывать такие важные вещи. И вопрос, вот как вы считаете, часто говорят, что нужно было больше объяснять народу, больше говорить, вот все ли можно объяснить? Понимаете, это вот как с теми же генномодифицированными продуктами, да, человек, который не знает биологии, невозможно аргументированно объяснить, почему они не вредны. Все ли можно объяснить в сфере экономики, в сфере реформ? Спасибо.
Вот, спасибо. Очень хороший вопрос, спасибо вам за него. Я могу сказать, вы правы, нельзя все объяснить. Вот я вспоминаю, что я пришел на пост министра, и я старался в течение тех 2,5 лет, что я был на этом посту, объяснять, объяснять и объяснять. Но я вспоминаю такой случай, когда пенсионерка обратилась ко мне с таким вопросом. Я получала пенсию, на которую я могла жить. Сейчас я вынуждена питаться куском хлеба и молоком. Больше ничего мне недоступно. Будьте добры, объясните, почему я оказалась в таком положении, почему я, не только она одна, оказалась в этом положении. Я на этот вопрос не ответил. Я мог, как бы, что сделать? Я мог в лучшем случае извиниться за других. Ага. Не за моих даже современников, за то, что довели страну до такого состояния, когда приходилось идти на такие жесткие меры, без чего ее нельзя было спасти. Но ответить этой женщине, ее в чем-то убедить было невозможно.
Сообщение на пейджер от Сергея из Саратова. Надо сказать, что оно типовое, поэтому я его оглашу. Чем демократы объясняют ровно 10-кратное повышение цен в государственных магазинах в ночь с 1 на 2 января 1992 года? Слабо зачитать в эфире? Не слабо, Сергей. А вам слабо заглянуть в интернет и посмотреть цикл программы «90-е время надежд», где очень подробно, пошагово объяснялись причины?
Я просто сейчас скажу о том, что была программа 500 дней, я принимал участие в ее подготовке, где были предусмотрены меры по предварительному сокращению расходов государственного бюджета и его сбалансированию, а также по сокращению денежного навеса для того, чтобы не было инфляции после либерализации цен. Все равно либерализацию цен проводить было надо. Это было совершенно очевидно, ясно, так сказать, как вот шел разговор сейчас, описано в учебниках. Осуществить эту операцию по устранению денежного навеса было невозможно. Нам объяснили это 1000 раз. Поэтому тогда, когда подошло дело и нужно было уже, некогда было откладывать, некуда было откладывать, и Гайдар решился на либерализацию, то ее пришлось проводить при денежном навесе. В этом случае такого рода инфляция абсолютно была неизбежна. Единственный способ задушить инфляцию так, чтобы в течение 3-4 месяцев никто не получал заработной платы. Но это невозможно тоже, и, в общем, это и не удалось.
363-36-59 наш телефон. Алло, здравствуйте. Пожалуйста, представьтесь.
Алло, здравствуйте.
Телефон от приемника, сразу и говорите.
Все, я его убрал. Здравствуйте, меня зовут Евгений, я из Ростова-на-Дону.
Здравствуйте, Евгений.
Вот я часто слушаю политические передачи, как бы я не сказал, что я там дока, но я вот считаю, мое мнение, я достаточно разбираюсь в жизни и понимаю некоторые нюансы. Я бы хотел, чтобы был каналчик, по которому транслировали бы заседание нашей Госдумы, показывали бы.
Евгений, вы к чему это? Мы говорим сейчас про... У нас программа «90-е. Время надежд».
Это, я кому это говорю, что вот вы говорите, там нужно людям что-то знать, или кто умный, тот поймет. Кто не поймет, тому объяснит тот, кто понял. Но когда мы будем видеть, как работает наша Госдума...
Да, понятно. Это вопросы к нынешнему правительству. Отвергаю их, с вашего позволения, Евгений Григорьевич, если не возражаете.
Ну, ладно.
Так, слабо поспорить с Явлинским. Есть о чем спорить с Явлинским? На нашу тему.
Есть о чем спорить, но мы избегаем споров, потому что с Григорием Алексеевичем мы очень старинные друзья. Мы, провели 1.5 года в ежедневном общении и с большим уважением относясь друг к другу, мы не желая портить отношения, мы на политические вопросы предпочитаем не разговаривать.
Евгений Григорьевич, не знаете ли вы, что Фридман отрицал монетаристский характер реформ Гайдара? Я зачитываю это сообщение, но понимаю мало.
Да, это я знаю. Да, действительно, у него были высказывания против того, как проводились реформы в России. Значит, честно сказать, я очень внимательно познакомился с аргументацией Фридмана, но не только его, а и было много выдающихся американских ученых, которые высказывались против, нобелевские лауреаты, такие как Эрроу, как Стиглиц, как целый ряд других, я просто не вспомню всех их фамилий, но, вы знаете, у меня пропало такое вот ощущение, что нужно преклоняться перед авторитетами. Они разбирались и, получили представление о России из других источников. Они здесь не были. И они, очень многого не знают и не понимают. Поэтому я, кстати говоря, думаю, что как раз Фридман, по частным вопросам высказывался против реформ Гайдара. У меня такое ощущение, что вообще среди таких высоколобых американских ученых, многих, было некое поветрие осуждать то, что было сделано в России. Но пройдет время, были же и другие люди. Я работал с виднейшими учеными американскими же, такими как Стэнли Фишер или Билл Нортхаус и так далее, они другого мнения.
То есть все-таки суха теория, мой друг, а древо жизни...
Да, а потом, честно сказать, у меня такое впечатление, я прошу прощения за нескромность, что я в русских делах разбираюсь лучше, чем нобелевский лауреат из Америки.
А 363-36-59. Алло, здравствуйте. Вот из Питера звонок, надо принять из уважения. А здравствуйте, как вас зовут?
Юрий Герасимович меня зовут.
Леонид Герасимович, прошу вас.
Евгений...
Григорьевич.
Да. Будьте добры, вы говорите о денежном навесе, который у людей было очень много денег, а не проще ли провести монетизацию, которую проводили, обменять деньги на материальные ценности, которые были у государства в то время, фабрики, заводы, землю и так далее. И не было проблемы о денежном навесе.
Вопрос понятен, спасибо.
Ну, должен сказать, что это ваше предложение рассматривалось, и оно совершенно не лишено оснований. Мне всегда казалось, что эту проблему можно было бы как-то связать с приватизацией. То есть вот снятие денежного навеса с приватизацией. Кстати, тогда очень много работали и думали, я вспоминаю, как пытались набрать ту сумму товарную, которую можно было бы предложить населению в обмен, но только продавать, а не так, чтобы там не крупную собственность. Но не набиралось. Если брать более серьезные активы, то мне кажется, что там проблема другая. Вы можете их раздать, но принципиально важно, что будет на следующий день. Потому что потом нужно будет искать инвестиции, запускать производство и так далее и тому подобное. И как раз мы очень боялись таких популистских вариантов, когда мы всем раздаем, всю собственность раздаем на ваучеры, на завтра нужны оборотные средства для того, чтобы работало предприятие. Как? Вот я так думаю, что так сказать, в то время подходящего решения такого, где это можно было бы сделать быстро и так, чтобы было время хорошо организовать, вот этого у нас времени не было.
Евгений Григорьевич, вы не поверите, наше время истекает.
Что вы говорите?
Да, но у меня такое впечатление, что нам с вами еще раз придется как-то такую форму освоить, потому что мы не ответили на очень много звонков, мы не успели ответить на все смски, которые пришли. Я напомню, что это программа «90-е. Время надежды». Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаем. Радио «Эхо Москвы».